Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня пятница, и как всегда по пятницам в нашей студии Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессором ГИМО. Мы в прошлой части начали на такой непростой теме говорить, как конец света. Вот, но мы сейчас все-таки от нее немножко отойдем. Я вот, знаете, что вспомнил в связи с нашим разговором. Где-то я такую мысль у Честертона встретил, что вот говорят, что невозможно часы назад перевести, что вот жизнь идет, и вот то, что сделано, то, что произошло, его уже не воротишь, есть какая-то тенденция развития общества, то, что раньше было неодобряемым, становится одобряемым, с этим сделать ничего нельзя. И Честертон говорит, почему нельзя? Вот это большая ложь. Часы элементарно перевести назад. Берешь и переводишь стрелки. Ничего невозможного в том, что отыграть назад, нет. Это к нашему разговору о том, а что, собственно говоря, может вот церковь, христиане предложить, ну, как-то не то, что предложить как программу, как документ, а как отношение к тому, что, ну, вот да, вот есть такие вещи, как оно Овертона какие-то вещи оправдывает. Мы можем только кричать ужас, мы можем только на уровне личной нравственности что-то делать, чтобы этого не происходило. Или все-таки ну, есть реальная надежда, что вот там через 50 лет вещи, которые нам кажутся неправильными, исчезнут и заменятся на правильные.
Ну, вы знаете,
это, конечно, такой несколько такой умозрительный вопрос, но
я просто, во-первых, все-таки насчет окна Овертона пресловутого хочу небольшую сделать такую ремарку. Все-таки окно Овертона вот это не какое-то такое воплощенное зло, да? Это, повторяю, такая объясняющая концепция. Кто-то может ее считать более удачной, кто-то менее удачной, но мне кажется, ее ценность такая научная, экспертная в том, что она действительно объясняет, как объясняет именно. То есть она не является сама инструментом как таковым. Она говорит, вот смотрите, как вот, допустим, в обществе произошло укоренение вот этой идеи. Вот она сначала была там недопустимой и ужасной, вот потом она стала, ну, там иногда встречающейся, потом вот там, допустим, каким-то там неизбежным извращением и так далее. Да, и вот он выделяет эти 5 этапов. И это можно и как инструмент использовать, думать, а давайте вот мы попробуем вот в такие 5 шагов что-то провести. Но, в принципе, она родилась, как, насколько я понимаю, как объяснение. Вот, то есть это, собственно, такой вот объясняющий модельник. Что касается того, о чем вы говорите, то, вы знаете, а тут ведь вот, ну, Честертон, наверное, немножко тут, так сказать, хитрил, потому что, когда ты переводишь стрелки на часах, то у тебя вот, ты же не становишься опять голодным, если ты уже позавтракал, да? Поэтому тут все-таки есть такой момент. Хотя, как образ это, наверное, принять можно.
Полемический задор.
В том смысле, что, конечно, понимаете, вот этот пресловутый, там, начни с себя, еще с чего-то. А почему, вот вы как-то так сказали, что это вот не только это, а почему не только это? А что еще мы можем предложить? Да? И почему, это, почему мы считаем, что этого мало? Просто, вот скажем, зло, происходящее в мире, оно же не само по себе происходит, оно происходит, как правило, случается человеческими руками, да? Человеческими мыслями, человеческими словами. Вот. Поэтому чем больше вот будет попыток вот с этим бороться там, в себе, в ближних, там, детей воспитывать, не знаю, ну, школьников учить, студентов, с студентами беседовать, тем меньше этого будет в жизни. Вот. Потом, конечно, есть другой момент, если вот в это имели в виду, то здесь тоже можно согласиться, что, конечно, есть еще ну, некие общественные усилия. Да? Опять же, вот, скажем, посмотрите, связь закона и нравственности. Вот с одной стороны, связь закона и нравственности – это то, что действительно закон не должен, об этом много сегодня говорим, и говорим не просто так, потому что реально происходит изменение. С другой стороны, это ведь не значит, у нас некоторые вот говорят, вот посмотрите, у них там на Западе, да, там все ужасно, но это же не значит, что из-за того, что там все ужасно, что у нас все хорошо. Да? У нас, может быть, нет на законодательном уровне вот этого безусловного закона. У нас есть там практика реализации там, каких-то законов, да, вот тут уже набивший оскомину пример многих правозащитников, но тоже над ним стоит задуматься. Там минимальное какое-то количество оправдательных приговоров, допустим, у нас, да, и еще что-то. То есть у нас, может быть, нет вот этой формального разрыва закона и нравственности, но у нас на практике происходят какие-то вещи, которыми, ну, гордиться не приходится, да? Та же коррупция, с которой у нас с переменным, так сказать, успехом борется государство и общество, она ведь является безусловным фактом нашей жизни. Наивно полагать, что она есть только у нас. Это, конечно, забавно, когда говорит, вот там, но отрицать, что это действительно она вот проникла, так сказать, в разные части нашего общества, и причем проникла таким образом, что она даже становится такой фундаментальной экономической скрепой, понимаете? Вот если взять вот волшебной палочкой махнуть, и коррупция у нас исчезнет, у нас вообще завтра рухнет все, понимаете? Потому что, а как это, а по каким схемам это будет работать все, да? То есть это я немножко сейчас утрирую, но в принципе когда-то один очень уважаемый человек, имени которого я сейчас не вспомню, вот, но он сказал, что бороться с коррупцией нельзя только с помощью правоохранителей. Борясь с коррупцией, нужно предлагать альтернативную схему вот, работы всей вот этой машины нашей, да, экономической и финансовой. То есть надо понимать, а как это будет работать без понятных схем, так сказать, пришел, передал, получил, там, отдал. Так далее. То есть ни в коей мере это не оправдание коррупции, ни в коей мере, да, потому что это, ну, и нравственного оправдания не имеет. Вот, и экономически в конечном итоге, конечно, подрывает, но она настолько уже проникла везде, что это такой серьезный, большой, сложный вопрос. И вот с этим злом тоже можно и нужно бороться. Вот. И мне кажется, что тут не нужно недооценивать каких-то человеческих вот вещей. Я помню, знаете, у меня была вот, ну, есть любимая учительница, дай бог здоровья, по литературе. Вот. Она сейчас уже не преподает, но в силу возраста. И вот она мне рассказывала, что когда она пришла работать в школу, то учителя матерились. Ну, мужчины, да, вот, могли ругнуться, там, даже там где-то в учительской, и, в общем, их не всегда смущало, точнее, их не смущало присутствие учителей женщин. И вот она сказала, что просто через время сначала поняли, что при мне ругаться нельзя. Да? Потом вот ее, так сказать, какой-то личной позиции, это распространилось на коллектив, и то есть, вот этот вот такой факт, вот, может быть, для кого-то мелкий, но, на мой взгляд, очень серьезный, он просто ушел из жизни этой школы. Это вот конкретный, понятный и очень, на мой взгляд, положительный результат, недооценить который не нужно, потому что вот это, конечно, такое некое разрушающее действие имеет. Вот. Ну, и таких много можно привести примеров. Ну, не даю я взятки, там, допустим, там, сотрудникам государственной инспекции безопасности движения. Вот принципиально. Ну, нарушил, ответил. Да.
Знаете, вокруг этих бесед о позиции церкви по поводу разных общественных проявлений часто звучит этот вопрос, что церковь постоянно что-то критикует или постоянно возражает, что вот мы не принимаем это, там, мы осуждаем то. Там,
еще говорят, что не то критикует, а вот то, что надо критиковать, не критикует. Там, тут много же...
Да, но тут даже вопрос возникает... И вправду, я, кстати, помню, что я был на какой-то... вот крупной международной конференции, такой межцерковной, межхристианской, где большинство докладов и каких-то документов и обсуждений были, что вот такие-то вещи творятся, мы должны им помешать, мы должны их остановить, мы должны их как-то вот к ним отнестись. То есть чисто опять-таки методологически складывается ощущение, что церковь все время кого-то догоняет и говорит, не надо так, не надо так, не надо так вот. А какая-то такая программа, она как бы отрицательная, дезавуирующая что-то плохое. А вот некая позитивная программа, утверждение, что вот давайте мы сейчас станем там вот во главе какого-то процесса, скажем что-то так-так-так, этого не происходит. Происходит. Вот такое ощущение складывалось, я знаю, что складывается иногда у людей, которые смотрят на церковь со стороны, что вот позитивные программы, какое-то утверждение, предложение, причем церковь не в смысле вот еще в начале, а церковь вот как некая традиция духовная, что это такая традиция таких вот ретроградов, которые всему противятся. Что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, тут вот несколько есть моментов, вот, поскольку именно вот отвечая на вопрос, что я об этом думаю, я прежде всего я думаю то, что вот эта отрицательная программа, как вы сказали, она обычно связана, она есть индикатор очень невысокого нравственного состояния общества. Да? И, скажем, те же 10 заповедей Моисея, которые, понятно, что все основываются на первой, я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. То есть утверждение, как сказали бы религиоведы, монотеизма, да, и провозглашение его. И понятно, что они, вся логика последующей заповеди, она нанизана вот на эту главную, основную, без нее все не имеет такого положительного обоснования, скажем так, но ведь они все остальные заповеди, они все отрицательные. Не делай того, не делай того, не делай того. А почему? Потому что, собственно, надо дать сначала по рукам, да, потому что все совсем плохо, потому что вот чуть ли не нормой жизни являются такие вот вещи, вещи, которые дальше запрещаются. Вот. Но христиане прекрасно знают о заповедях блаженств, которые обычно и рассматриваются вот в такой параллели о том, что если вот Ветхий Завет – это закон, который вот поставил эти ограничения, а закон всегда стоит ограничение, здесь можно, здесь нельзя, так допустимо, так нет, это норма, это нарушение норм, то заповеди блаженства – это заповедь вот того самого идеала, той самой положительной программы, если хотите. Вот. И они тоже хорошо известны, блаженный нищий духом, да, и начинается с этой заповеди блаженства и так далее. Но это программа, которая... С одной стороны, вырывает христианство вот из всего мыслимого религиозного пространства, да, вот на какую-то недосягаемую высоту, совершенно непредставимую человеку, как сказал один замечательный христианский мыслитель 20 века, что бесконечные сомнения искреннего христианина, но все они разбиваются, невозможно изобрести Христа. Вот. И... Это вот с одной стороны, да, а с другой стороны, вот эта положительная программа, она действительно, ну, вот реализуется в церкви, вот в церковной жизни, и поэтому, когда церковь соприкасается с тем, что от мира сего, вот не, то здесь вот, мне кажется, в каком-то смысле, может быть, и есть неизбежная вот эта вот апелляция к каким-то базовым нравственным установкам, а они, как правило, все вот запретительного свойства. Ну, вот так бы я элегантно ушел от вашего вопроса, да.
А вот для многих, на самом деле...
То есть, извините, пожалуйста, да-да. То есть в церкви есть эта положительная программа, для этого надо в церковь войти сначала.
В церковь войти как, вот, как что? Сама эта фраза «войти в церковь», она очень часто
понимаете,
трактуется...
Понимаете, вот на самом деле, вот для тут очень важно так... понимать, что мы церковь понимаем там социологически, как угодно. Для христианина церковь христианства, понимаете, тождественная, вот по большому счету, да. Христианство – это и есть церковь, оно создано как церковь. Вот как это тело Христа, как мы говорим в богословском смысле, тело, церковь из тела Христова. И поэтому ты вот, причащаясь Христу, ты вот становишься частью церкви. И вот в этом ты обретаешь возможность вот этой вот реализации, опять же говоря современным языком, некой положительной программы своей какой-то, да, стяжания Святого Духа, если в терминах вот, преподобного Серафима Саровского. Вот. Но христиане действительно верят, поскольку царства нет мира сего, что вне церкви программа нереализуема положительно. А вне церкви что ли? Ну, можно быть, вот как Пьер Безухов, да, хотел быть вполне хорошим, стараться. Вот это не избавит тебя, так сказать, от смерти, это не ответит тебе на этот вопрос страшный, это не откроет перед тобой тайну воскресения, но здесь ты можешь себя, так сказать, сдерживать вот, и вести в определенных нравственных рамках, что само по себе немало. Ну, даже вежливость – это уже немало, а уж нравственность тут и подавно. Вот просто у нас, это, простите, это просто моя, так сказать, больная тема, очень часто у нас вообще недооценивают и считают вежливость чем-то неважным. Ну, вот мне кажется, что это принципиально неверно.
Вы упомянули о том, что не от мира сего. Вот батюшка Серафим Саровский говорил про стяжание благодати Святого Духа. Да, про церковь говорят, как небо на земле, царство небесное, царство Божие, евангельские категории, которые выражают главное в церкви и там, в совершении, в том, что совершается на литургии, да, когда это царство как-то вот подкрывается, приближается, можно как-то в какую-то доступную человеку меру к нему хоть как-то приобщиться. И очень часто... Ну, понятно, что вот человек, который такой сугубо материалист, позитивист, ему это кажется все байками, это нечто совершенно необъяснимое. И в этой связи для него этот аргумент не работает. Есть такая фраза, которая часто звучит, что это нельзя объяснить, можно только как-то пережить, понять, почувствовать. И я все время к этой фразе как-то вот не могу отнестись с полным доверием. Мы же должны объяснять. Вот, ну, это очень, очень легко этим отговориться. Ну, дорогой, там, ты в Бога не веришь, но это просто, надо просто пережить, почувствовать. А человеку нужно объяснить, человек хочет что-то услышать от нас. Вот сталкиваемся мы с такой ситуацией, когда нужно эти необъяснимые вещи пытаться объяснять. И как вы
с этим... Не надо пытаться объяснять, это просто не очень умно. Вот. Просто есть вещи, которые можно объяснить и нужно объяснить, а есть вещи, которые нельзя объяснить. Ну, скажем, нельзя объяснить Троицу, но можно объяснить и показать, что Троица – это сложнее, чем, там, допустим, вот как мне представляется, можно объяснить, что это сложнее, чем богословские какие-то прорывы в других религиях, например, да, или объяснение. Это можно показать, но это же вот что там, я не знаю, интеграл сложнее, чем, не знаю, таблица умножения, грубо говоря, да, поэтому это проходит там в первом классе, а это вот в старших классах. Вот, и это можно объяснить, вот, показать, что какие-то вещи сложные, да, показать, можно объяснить символику, можно объяснить там, богослужение, имею в виду, много всего, про религию очень много всего можно объяснить. Нельзя через объяснение человека сделать христианином, потому что в пределе, даже вот вы прекрасно знаете, что вот, скажем, в западном христианстве, в первую очередь, существовало, довольно долго существовало, уже даже в секулярной философии, вплоть до Гегеля, например, традиция доказательств бытия Бога. Да? Гегель читал лекции по доказательству бытия Божьего, да? А начиналось это все со схоластов, с Ансельма, там, даже раньше, а, собственно, Фома, потом Аквинский, он апеллировал вообще к аристотелевым доказательствам. Вот, и их, так сказать, вновь вернул вот в такое в интеллектуальное пространство. Вот, но здесь самое главное является то, что вот эти все доказательства и объяснения, которые возможны. Где-то с ним можно спорить, там, соглашаться, не соглашаться. Все эти доказательства кто-то оспаривал, кто-то поддерживал. Но они не делают человека христианином. Точно так же, как сегодня, вот мы часто говорим над тем, что вот... Ты можешь разделять там ценности, скажем, вот православные, понимать важность православной церкви для современного общества нашего, там российского, украинского, белорусского. Ну, это глупо просто отрицать, да, историческое, культурно-историческое значение. Просто не нужно быть верующим христианином, чтобы понимать культурно-историческое значение православия. А вот как-то, ну, не дураком надо быть, потому что если ты не понимаешь, не видишь и отрицаешь, то ну, что-то у тебя неважно со знаниями, да, с оценкой истории и прочее. То есть тут другое дело, ты можешь там как-то оспаривать это и размышлять тем, как бы складывались судьбы, если бы это было не православие. Но все-таки зачастую это такая идеологическая установка, а не попытка вот осмыслить. А вот, но при этом ты можешь все это понимать, но это не делает тебя христианином. Поэтому, когда вот мы посмеиваемся, что есть такая категория небольшая, к счастью, да, наверное, людей, православные атеисты, да, которые все разделяют, только в Бога не верят, да, вот, то здесь, с одной стороны, здесь можно посмеяться, с другой стороны, здесь ничего смешного нет, потому что здесь действительно для веры, вот для... Нужен вот этот даже не понимание, а вот жизнь в церкви, то есть со Христом. И это такая сложная история. Это понимаете, это же вот мне кажется, что Бог есть любовь, и вот иногда упрекают, говорят, вот вы там христианство сводите к любви, там, и причем к определенному представлению о любви. Здесь в этом упреке, наверное, тоже что-то есть, но вот это Бог есть любовь, она же не случайно в Евангелии прозвучала, в том числе и потому, что любовь – это не что-то такое, что вот тебе, ну, понимаете, в этом нужно как-то... Но все время быть ее достойным, в этом надо как-то утверждаться, да, это она дается даром, но она и может и отниматься, да, но в том смысле, что, ну, вот как в семейных отношениях, ты все время должен работать над этим, да, чтобы она произошла, чтобы любовь в тебе возрастала, да, это не какой-то автоматический, механический процесс, вот, и вот мне кажется, об этом идет, и здесь, в этом смысле, действительно, это невозможно объяснить, ну, как, ну, можно человеку объяснить, вот вы знаете, ну, надо всех любить. Это понятно? Понятно. Это хорошо, когда ты всех любишь. Ну, там, потом, понимаете, бывают человеческие трагедии жизненные, да, когда можно объяснить. И, в общем, объяснение, оно в каком смысле правильное. Но все, но не нужно этого делать. Все, что нужно в этот момент делать, это поплакать с человеком, который сейчас плачет. И ты ничего другого не сделаешь здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Ну, то есть фразу, что это невозможно объяснить, можно только почувствовать, как бы не надо воспринимать как отговорку, это просто указание на то, что действительно есть вещи, которые не нужно
это
объяснять.
Это касается не всего в христианстве. То есть это нельзя так сказать обо всем христианстве. Что можно в христианстве? Да ничего нельзя объяснить. Ну, как же нельзя? А чему тогда в семинариях учатся? Очень многое можно объяснить. Очень много. Но это, понимаете, как в жизни. А в жизни разве можно все объяснить? А любовь можно объяснить? Даже любовь человека к человеку, мужчины к женщине, там, дружба ему не всегда можно объяснить, почему человек дружит один с другим, да бог его знает почему. А мы хотим объяснить то, что является тайной, так сказать, совершенно. Но есть вещи, которые вполне можно, повторяю, объяснять, и нужно объяснять. Вот, и здесь нет...
Я бы вот когда же, может быть, докрутил эту тему, потому что под словами «объяснить», скорее всего, тут обычно, например, как я это чувствую, понимается «рационально постичь». Вот есть вещи, которые, ну, конечно, рационально постичь ты не можешь, можешь, да, только, ну, конечно, как-то иррационально. Но в этой логике человек, который слышит такие слова, он какой вывод может сделать? Ну, вот эти христиане все такие немножко такие, вот такие лунатики, они сами не очень понимают, что-то чувствуют, но что-то непонятное, и вот они говорят, вот это тоже что-то непонятное, как бы почувствуют.
Ну, это же не от большого ума. Понимаете, вот так, такое объяснение. Потому что, понимаете, а почему они про искусство это не говорят? Ну, точно так же можно сказать, вот эти вот люди искусства, они какие-то вот лунатики, почему они вместо того, что вот, помните, это как, это мне напоминает фильм «Карнавальная ночь», когда они, помните, когда вот эта вот сатирическая сценка двух клоунов, Бим и Бом, да, когда герой этого самого Ильинского смотрит, говорит, что это, говорит, у вас, что это как-то, он говорит, ну, это же, говорит, юмор, сатира, какая сатира, а что, говорит, он, там, я не помню, Иванов, что, морально разложился, он так выйти надо, и вот они в конце выходят в пиджаках, говорят, дорогие товарищи, знаешь, это вот ровно же об этом, то, о чем вы говорите. Ну, можно, конечно, и так, да, искусство раскатать. Или, то есть люди так говорят, которые не признают, в принципе, что есть вот такой, ну, если хотите, вот культурный феномен религии, что он отличается от искусства, что он отличается от науки и прочего. Ну, значит, вот их жизненный горизонт, он ограничен. Правда, возникает большой вопрос, понимают ли они, что такое наука, например, или искусство. Представляют ли они это. Но предположим, что понимают, да. Но вот, значит, их жизненный горизонт, он вот такой вот ограниченный, и в нем вот этого богатейшей части нашей жизни, а может, для кого-то всей жизни, может быть, большей, может быть, того, что больше, чем жизнь, вот у них этого нет. Ну, и они вот этого не понимают. Потому что, знаете, тут же в объяснении есть вторая сторона. Это как, значит, такой анекдот, под конец, если позволите, стилистическое снижение. Такое два учителя беседуют после уроков, и один говорит, мне, говорит, класс попался какой-то тупой. Я, говорит, объясняем теорему Пифагора. Они не понимают. Я им второй раз объясняю, не понимают. Я им третий раз объясняю, сам понял, а они все равно не понимают. Ситуация, когда ты уж сам понял, а человек все равно не понимает. Ну, что поделаешь, это всему свое время. Ну,
то есть мы говорим о том, что человек, если пережил религиозный опыт, он это чувствует, если не пережил, то...
Ну, да, но
чувствует.
Это тоже, понимаете, объяснение, оно правильное, но не всегда тут не всегда можно поймать вот это вот, что такое, он, этот религиозный опыт, он тоже у каждого свой, он очень разный, вот, но в принципе, да, но это не значит, что человек, не переживший религиозного опыта, он там ничего не, как раз ему, многое ему очень можно объяснить о религии. Вот.
Очень близко к этому стоит еще один вопрос, который тоже нередко звучит. Вот человек должен что-то пережить, чтобы понять, что такое вообще религия, что такое жизнь в церкви и так далее. Вот, говорит неверующий, я вот все никак не могу, ничего такого не переживаю. Что же мне Господь-то никак не дает это пережить? Вот есть такое выражение «вера – дар Божий». Да, ну это выражение... в общем-то, новозаветное. А значит ли это, что вот дар такой, которым вот одним Господь дает веру, вот они могут это пережить, а другим не дает, поэтому вот они вообще-то не переживут, и нечего даже пытаться на это надеяться?
Ну, понимаете, конечно, не значит в том, именно потому, что вот это представление, оно опять же нам рисует Бога как такого, ну вот, я не знаю, в лучшем случае святителя Николая, вот мирликийского, память которого мы недавно все радостно отмечали, у которого количество подарков ограничено, и вот он думает, там, этому дам, этому не дам. Да, все-таки, ну...
У святого Николая оно было неограничено.
Оно, ну, вам виднее. Да,
я верю в это.
Да. Просто вопрос в том, что, ну, здесь мы все равно рассуждаем в человеческой логике. Вот. Этот дар, как и все, что связано с Богом, с нашим, оно, помимо того, что это связано с любовью, это связано еще и с тайной, в которую человеку довольно сложно проникнуть. А вот, опять же, если пойти на тот уровень, где более-менее понятно, вот, то здесь ведь вопрос... вот этого религиозного опыта, он связан с тем, что фундаментально человека отделяет от всего остального органического мира. Это с пониманием своей смертности. То есть не может человек не задаваться религиозным вопросом. И поэтому, вот на это, задаваясь этим вопросом, он не только рационально это пытается осмыслить, он все равно в жизни Ну, не бывает так, чтобы не было у человека. Оно может быть в самых разных формах, как угодно. Более драматических, менее драматических, трагических, комических, может быть, даже форм. В формах благодарности. Вот как один из самых замечательных примеров. Вот для меня вот навсегда это пример вот нашего с вами учителя Юрия Павловича Вяземского, который говорил, что его приход к вере связан с тем, что он в какой-то момент понял, что вот его столько раз спасали в жизни, что он должен кому-то сказать спасибо. Да? И это вот тоже путь. И поэтому опыт очень разный может быть. И человек может просто не видеть, что у него уже есть этот опыт. Просто вот он его так как раз не до конца понимает, может быть, здесь.
Вот. Огромная тема религиозного опыта и тайны, которая неизменно связана с религией. Мы к этому вопросу вернемся в следующих программах. Я надеюсь, спасибо огромное за сегодняшнюю беседу.
Спасибо.
В студии был, как всегда, по пятницам в гостях у «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии также был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».